Good morning, ICANN 61. How it works, root server operation. March 12th.
Time?
Thanks.
They won both of it? So who's gonna have the other mic?
Hi.
Who's gonna have the other mic?
Oh, I guess. Well, the presenter will have the mic, right?
The mic?
Yeah. Because if when they wanna walk around.
Test,
but
test.
I'm sitting here. Right? It's okay.
This is a test. Test 1, 2, 3. Sounds pretty good.
Good morning, everyone.
Доброе утро. Приветствую вас. Мы немножко отстаем от графика после замечательной церемонии открытия. Пожалуйста, проявите немножко терпения. Мы начнем через несколько минут. Спасибо.
Hey, folks, we're going to get started.
Господа, мы начинаем на 15 минут позже, чем положено из-за церемонии открытия. Я попрошу всех подождать еще буквально 2-3 минуты, после чего занять места, и мы начнем.
Good morning again, everyone. Welcome.
Еще раз доброе утро и еще раз приветствую вас на заседании, которое имеет название «Как все это работает». Мы будем говорить сейчас об операции корневой системы. Эндрю МакКонахи, первый выступающий. Добрый день, меня зовут Эндрю МакКонахи. Я работаю в группе по поддержке ERSAC. Здесь в ICANN, это консультативный комитет системы корневых серверов. И я хочу рассказать вам, начну с обзора системы доменных имен, потом я расскажу вам о том, как выглядит на сегодняшний день система корневого сервера и каковы ее особенности, после чего я передам слово своему коллеге, который объяснит вам, что такое Anycast, и расскажет поподробнее о консультативном комитете системы корневых серверов ERSAC и о последних видах деятельности. После этого у нас останется время на вопрос-ответы, поэтому я попрошу вас дождаться этого момента и не прерывать презентацию вопроса. Итак, давайте начнем с общего обзора системы доменных имен и корневых серверов. Итак, немножко история. Что такое идентификаторы в интернете? Фундаментальный идентификатор интернета подключен к адресам IP в любом формате. Это может быть IPv4, IPv6. И им всем придается цифровая метка, цифровой ярлык. Для чего вообще нужна DNS? Изначально проблема, как я упомянул на предыдущем слайде, очень сложно запомнить адрес IP, и они очень меняются. Хотелось бы связать их с каким-нибудь осмысленным адресом, который легко заполнить. Это старинная проблема, но существуют и современные. Некоторые из них указаны здесь. Разные компании, разные лица могут пользоваться одним и тем же адресом IP. И наоборот, несколько разных адресов могут выводить в одну и ту же точку пользования. Поэтому эти проблемы теперь добавляются к тому, что изначальный адрес IP сложно запомнить. Система доменных имен выглядит как иерархия. Сверху находится корень, под ним находятся так называемые домены верхнего уровня, TLD, такие как .edu, .mil, .uk, а под ними находится то, что некоторые называют вторым уровнем, дальше находится то, что можно назвать третьим уровнем, и так далее до бесконечности. Все это существует в единой карте, хотя существуют разные способы картирования. Например, почтовые серверы некоторые называют другой способ картирования, как ПТР, активные имена и так далее. Итак, вот довольно сложный слайд, и я потрачу на него некоторое количество времени. Здесь показано процесс разрешения в DNS. Каким образом пользователь сталкивается с DNS, через какие шаги он проходит, как выглядит схема пользования DNS со стороны пользователя, доменное имя, через которое вы в конечном итоге прибываете на веб-сайт. Например, www.com, используете его как веб-сервер. Первое, что вы делаете, вы берете браузер и отправляете информационный запрос в DNS. Там его получает сервер, и там ничто не находится в кэш-памяти. Давайте чисто теоретически представим себе, что в кэш-памяти нет ничего, что там никто ничего не знает. И вот туда поступил допрос, например, на www.com, и нужно проделать какую-то работу, прежде чем дать ответ пользователю. Для этого система идет в корень и говорит, вот, например, этот www.com, где он находится? Ответ. Я не знаю, где он находится, www.com, но я знаю, где находится .com. И выходят другие оборотные имена, то есть возможности повторного использования выдают вам продолжается поиск. Я не знаю, где находится www.com, я знаю, где находится example.com. Мы обращаемся к этому именному серверу и спрашиваем, где находится этот example.ww.com. И в конечном итоге находится то, что мы ищем, и корневой сервер отвечает пользователю, сообщая ему адрес вот этого, какой-то пример, example.com. Вот таким образом происходит разрешение поиска этого имени. На этом слайде не означены аспекты безопасности DNS. Каждый раз, когда задается такой вопрос, авторизованные механизмы поиска доменного имени, которые дают какой-то ответ пославшему запрос, то есть пользователю, должны иметь возможность валидировать правильный ответ. То есть мы должны убедиться в том, что этот ответ получен из авторизованной инстанции, а не из неавторизованной инстанции. Вот это процесс разрешения в доменной системе, в системе доменных имен. Еще несколько. Как мы видели на предыдущем слайде, все, что знает корневой сервер, это кому дальше обратиться с вопросом, кому передать вопрос. Однако как правило, вот в предыдущем примере, который я вам привел, мы сделали вот эту вот гипотетическую ситуацию с оборотным сервером, то есть способным ко вторному использованию. Но обычно происходит экстенсивное кэширование, и в большинстве случаев не надо осуществлять дополнительный поиск. В кэш-памяти уже содержится этот адрес, и он просто извлекается, то есть кэшируется. Современные усовершенствования DNS. Существует система DNSSEC, расширение безопасности DNS. И идея здесь – это создавать имена, которые идут на оборотный сервис, и происходит автоматическая проверка того, что это правильный ответ, потому что происходит сравнение со стандартами. Существует также расширение по защите данных. Ведется сейчас поэтому широкая работа. Например, транспортный уровень безопасности в DNS, который осуществляет проводную передачу информационного запроса. Но это все пока еще в активной разработке. Еще одно новшество – это Anycast. Anycast полагается на корневых операторов и делает две важные вещи. Позволяет множественным серверам делить один адрес IP. Коллега Стив Шенк расскажет вам несколько подробнее о том, как это происходит. Далее, корневая зона. Корневая зона – это не то же самое, что корневой сервер. То есть представьте себе, что корневая зона – это отправная точка. Она в той иерархии, которую я вам показал, находится сверху. Она управляется айконом. Она поддерживает это пространство для всех операторов корневых серверов и является точкой сбора данных. А с ней согласуются корневые серверы. Более 900 точек разных в мире обслуживаются из этого места, обслуживают данные корневой зоны. Это все кешевые облака, и каждый оператор несет ответственность за свое кешевое информационное облако. Существует 12 профессиональных инженерных групп, которые занимаются надежностью и стабильностью этой услуги, доступности ее для пользователей. Как я сказала, они профессионалы, они сотрудничают между собой. Кроме того, они независимые. Есть различные группы организаций, различаются по географическому принципу, по профессиональному принципу. Однако операторы не устанавливают правил и политики и не занимаются модификацией данных. Они только их обслуживают. Они занимаются только эксплуатацией и налаживанием этой службы с технической точки зрения. Они вводят технические новшества, если появляются новые стандарты от целевых групп. Их задача – это сделать так, чтобы этот сервис остался эксплуатационно надежным, отказоустойчивым и стабильным. Вот это базовая информация по DNS. Может быть, так сказать, технические сложности есть, но не особенные. А теперь давайте поговорим о системе корневого сервера и ее особенностях на сегодняшний день. И рано или поздно нам и на экран это выведут. Ага, вот оно и появилось. Итак, рост системы корневого сервера. Но если обратиться к истории, число корневых серверов, естественно, с годами увеличивается, с 1980-х. И с 98-го есть 13 разных организаций. И на сегодняшний момент решаются вопросы масштабирования, и существует целый комплект инструментов, которые решают вопросы масштабирования. Все вы знаете, что такое IPv4, IPv6, и, как я уже упомянул, 900 отдельных организаций, которые занимаются непосредственно этим обслуживанием. Вот некоторые организационные принципы системы корневого сервера. Этих принципов 5. Значит, важно обеспечить стабильную, надежную, отказоустойчивую платформу, которая действует в общих интересах интернета. Аяна является источником корневых данных DNS, и архитектурные изменения производятся на основе технической оценки, и должна быть продемонстрирована техническая их необходимость. Существует инженерная целевая группа, которая этим занимается. Если вас интересует история системы корневых систем, вы можете это найти на соответствующем веб-сайте. Это операторы корневых серверов на сегодняшний день. Как вы видите, здесь 13 разных организаций. Слева их наименование, в средней колонке адреса IP. IPv6 для всех. То есть везде указаны адреса IPv6. В случае IPv4 они пользуются облаком. Реальных точек, как я сказал, 900, это число постоянно растет. Буквально недавно я сказал бы 800, а сегодня я уже говорю 900, то есть это постоянно продолжающийся рост. Вот так выглядят корневые серверы на сегодняшний день, чуть более 900, и это общая обзорная информация, где они находятся. Это не то, что прямо точная географическая карта. Поэтому нельзя сказать, что на Мадагаскаре, скажем, конкретно 7. Но вот здесь примерно указана такая цифра, и можно это все изучить более подробно, вплоть до того, чтобы выяснить, в каких конкретных городах находятся эти корневые серверы. Можно получить очень интересную информацию, если дальше осуществить поиск. Это структура управления корневой зоной. Это то, как данные корневой зоны попадают в корневые серверы. Допустим, вы оператор TLD. Вы хотите внести какие-то изменения. Может быть, изменились какие-то записи, синие записи. Может быть, вы хотите что-то там поменять для пользования своим TLD. Вы обращаетесь в Аяну, вы делаете эти изменения через VeriSign, меняете, и в конце концов происходит распределение полной корневой зоны оператору корня, который уже дальше несет ответственность за кешевое облако и, соответственно, несет ответственность за реагирование на все информационные запросы, которые к ним, к операторам, поступают. Некоторые особенности операторов корневого сервера. Существует большой спектр организаций с разной организационной структурой, с использованием разного программного обеспечения, разных платформ. Другими словами, что помогает обеспечить безопасность, потому что существует серьезная корреляция между разнообразием применяемых технических средств и уровнем безопасности. И они все отличаются друг от друга по модели финансирования. Есть некоторые образцовые заведения, которые создали хорошие модели, в частности, по борьбе с атаками DDoS, и там работают хорошие, надежные профессионалы, которым можно доверять. Они сотрудничают между собой. ICANN — это одно из сообществ, через которое они взаимодействуют, но также инженерная группа целевой работы является еще одним таким ведомством, где они сотрудничают, они пользуются различными инструментами сотрудничества в интернете и обеспечивают транспарентность, прозрачность своей повседневной деятельности. Они разрабатывают какие-то аварийные планы в отношении инфраструктуры на случай чрезвычайных ситуаций. Они планируют деятельность на какие-то аварийные и чрезвычайные ситуации. И я не могу прочитать последнюю строчку, она здесь плохо видна. Хорошо. Реагирование на дальнейшее развитие интернета. Интернет развивается, возникают новые требования к системе DNS. И с течением времени операторы корневой зоны анализируют текущую практику и принимают новое использование, новое продление протокола. Все это повышает эксплуатационную надежность и безопасность при разворачивании, в том числе используется Anycast. Существуют некоторые мифы. То есть распространенное, но, увы, неправильное понимание со стороны людей. Первый такой миф – это то, что корневые серверы контролируют то, куда идет интернетный трафик. Это совершенно не соответствует действительности. Делают это раутеры или маршрутизаторы. Существуют карты, которые выводят на адреса IP и отвечают за это маршрутизаторы или раутеры. Следующий миф, что большинство информационных запросов в DNS обрабатывается корневым сервером. Это может в некоторых случаях быть правдой, однако редко. В большинстве случаев запросы в DNS вовсе не обрабатываются корневым сервером. Следующий миф. Администрация корневой зоны и предоставление услуги одно и то же. Это разные вещи. Здесь существует разделение труда и делают это разные отделы этой системы. Следующий миф. Корневой сервер имеет отдельные идентификации. Это неверно. Существует только 13 корневых серверов. Следующий миф. Операторы корневого сервера независимо друг от друга осуществляют операции. Они на самом деле следят за стабильностью корневой зоны в целом. И, наконец, последний миф. Операторы корневого сервера получают только ту часть запроса, которая связана с TLD. Это неверно. Они получают весь информационный запрос целиком. Там содержится ключевое слово, и оно тоже нужно на корневом сервере. Поэтому они получают не только какую-то отдельную часть запроса, но весь запрос целиком. Теперь я передаю слово коллеге Стиву Шенгу, который осветит два последних вопроса нашей презентации. Спасибо, Эндрю. Меня зовут Стив Шенк. Я также из отдела по политике, оказывающего поддержки ERSAC. Я хочу объяснить вам, что такое Anycast, а также рассказать побольше о деятельности ERSAC. Речь здесь идет о маршрутизации. Здесь вы видите два термина – Unicast и Anycast. И между ними есть важное различие. Unicast – это комплект, из которого все пакеты идут по одному месту назначения. Одна инстанция обслуживает все источники. Таким образом, что весь трафик идет в одном направлении. Это Unicast. Anycast, в отличие от него, это система, в которой множественные инстанции обслуживают одни и те же данные, посылают их во все источники. И конечное место назначения определяется по источнику. Таким образом, быстрее поступают данные в место назначения, и трафик атаки DDoS поступает на ближайшую к нему инстанцию. Я хочу еще раз это пояснить схемой. Здесь иллюстрация юникаста. Вы видите источник, вы видите конечное место назначения синим. Вы видите, как трафик идет самым коротким путем в это одно единственное конечное место назначения. А вот, в отличие от этого, Anycast. Синим вы видите разные места назначения, которые все посвящены одному адресу IP. И в каждом случае определяется самый короткий маршрут к ближайшей точке назначения. Это означает, что путь от источника до места назначения существенно сокращен, и данные поступают гораздо быстрее. Чем это важно при атаке DDoS? Нападающий нападает на место назначения, но трафик идет только в самое близкое звено цепи, поэтому под ударом оказывается только одно место назначения, а другие продолжают обслуживать трафик. Один из вопросов, который мы получаем, когда мы выступаем с этой презентацией, некоторые из вас являются операторами сети, некоторые из вас работают с оборотными инстанциями. Допустим, вы оператор, вы хотите, чтобы у вас было 3 или 4 ближайшие инстанции. Инстанция, которая ближе всего к вам находится и сокращает вам время доставки данных. Но этого вам мало. Вы хотите улучшить свои связи с другими, потому что у вас могут быть ближайшие точки доставки, а трафик вынужден идти через полмира из-за того, что у вас не установлены надлежащие связи с аналогичными инстанциями ваших коллег. Если вы такой оборотный оператор, для того, чтобы сократить кэширование, вы можете захотеть воспользоваться технологией RFC-7706. Она увеличивает объем кэширования и сокращает риски в смысле незащищенности данных и укрывает, так сказать, от всевидящего ока корневого сервера какую-то информацию. И вы таким образом получаете модифицированные данные. А Яны немедленно, как до меня упоминала Эндрю, получаете все откорректированные данные. И, наконец, поскольку ICANN приглашает технических специалистов принять участие в этой работе, здесь находятся, так сказать, все умы технические в области РСАК. И теперь давайте я вам дам быстрый обзор РСАК, деятельности, которую они ведут.
Так, что означает РСАК? Хорошо. Это консультативный комитет системы корневых серверов, который занимается рекомендацией для сообщества ICANN и правления по вопросам в связи с работой администрации, безопасностью и целостностью интернет-системы корневых серверов. Конечно, это довольно узкий охват для дальнего комитета. Итак, здесь интересно, есть замечания, которые в конфликт ставятся работой ICANN. Это комитет, который предоставляет рекомендации в первую очередь для правления, но также и для других организаций, составляющих организации ICANN по вопросам бизнеса, но тем не менее операторы корневых серверов оперируют внутри, работают внутри RSAC. RSAC не занимается операционными вопросами. В этом заключается очень важное разграничение, чтобы не путать этот комитет с другими частями организациями. Итак, вот здесь представлена структура, и мы видим четыре консультативных комитета, которые присутствуют в экосистеме ICANN. В рамках данной организации RSAC состоит из назначенных представителей операторов корневых серверов. Они назначаются в RSAC. Также существуют и представители от партнеров и других взаимосвязанных организаций. RSAC также составляет собой организацию, представляет собой волонтеров, экспертов по определенным темам. Члены также нашего комитета подтверждаются RSAC в соответствии с их заинтересованностью. Пожалуйста, поднимите свою руку, те, кто сейчас присутствует здесь, нашего комитета. Итак, в рамках RSAC у нас есть несколько представителей. Во-первых, от функционального оператора ENA. Затем вы помните диаграмму ENA и оператор по поддерживанию корневого сервера также являются членами. И затем представители архитектурного управления, которое предоставляет руководящие принципы по вопросам архитектурного характера RSAC. Представители RSAC участвуют в правлении по номинациям, затем постоянного комитета потребителей, который рассматривает функцию и реализацию функции ANA, что сейчас реализуется PTI. Затем этот комитет организован для того, чтобы рассматривать архитектурные вопросы эволюции корневой зоны. RSAC и их и наш комитет объединяет экспертов, технических экспертов для всех членов, которые занимаются данной работой. Они в конце они участвуют в нашей работе, а также придают транспарентность работе. Вы можете обратиться к нашим архивам, посмотреть, кто участвовал в публикации определенных отчетов. Если люди заинтересованы в том, чтобы присоединиться к RSAC, вы можете перейти по следующей ссылке. RSAC membership sovakaican.org. Посмотрим на наши недавние публикации. Посмотрите, здесь представлен список. Так, посмотрите, последние три публикации RSAC-29, которая описывает результаты семинара 2017 года в октябре. Затем RSAC-30 – это заявление о введениях в ресурсы, корневые ресурсы DNS. Затем мы говорим, 31 – это ответ на PDP GNSO, рабочей группы GNSO PDP по доменам, новым доменам общего пользования GTLD и по последующим процедурам. Так что мы говоря о текущей работе, мы говорим о гармонизации, анонимизации, процедур по анонимизации в плане сбора данных. И операторы корневых серверов внедряют данные, нововведения в систему. Также проводятся усилия по анонимизации для определенного вида данных. И здесь мы говорим также о размерах пакетов и DNS. В 2013 году тема транспарентности, с 2013 года тема транспарентности является очень острой, и наш комитет прогресса достиг, установив специальный каукус, то есть центральный орган, и сообщество ICANN может понять, в чем заключается текущее состояние дел, и публикуется календарь нашего центрального органа с перечислением всех открытых сессий, семинаров, а также наши представители делают все возможное, чтобы эта информация, обмен информацией был постоянным и непрерывным. А также RSAC квалифицирует принципы работы, в соответствии с которыми мы работаем. Все это опубликовано на нашем веб-сайте. Говоря об операторах корневых серверов, они также предпринимают все меры, чтобы улучшить транспарентность. Их повестки дня публикуются. Каждый оператор публикует два вида статистики. Существует общественная открытая страничка, и вы можете затем с этой странички перейти на индивидуальную страничку каждого оператора, где есть подробная информация о самых важных мероприятиях, о том, какие атаки были в прошлом. И все это можно использовать как выход для как контакт для того, чтобы ответить на данные вопросы. Вот перед вами ссылка на страничку RSAC. Любые вопросы, которые у вас могут возникнуть в связи с RSAC, вы можете послать почту по данному адресу. Затем страничка нашего основного органа, также здесь ссылка есть. И здесь также у нас на страничке опубликован список из 25 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на данные вопросы, что, конечно, вам еще лучше поможет понять, что такое RSAC. Так что на этом, я думаю, что мы подошли к концу данной презентации. У нас присутствуют некоторые члены RSAC здесь в зале, так что я приглашаю вас подняться в президиум, чтобы вы представились. А также я буду модерировать, буду являться модератором вопросов и ответов. Так что сейчас я приглашаю членов RSAC, пожалуйста, подняться на сцену в президиум. И если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, поднимите руку, и я вам предоставлю слово. Так что давайте таким образом организуемся. Хорошо. Извините, член RSAC, пожалуйста, представьтесь, начиная с Фран. Фред Бейкер, FC. Джон Крейн, представляю ICANN. Барайти, CCT. Брэд Верберт, Verizon. Лажон, NetNode. Спасибо. Итак, мы начнем с вопроса онлайн. Катя, пожалуйста, Итак, у нас и вопрос онлайн от Хосе де ла Крус. Итак, вопрос такой. Есть ли планы расширить организации до, чтобы было их больше, 13? Кто бы мог ответить на данный вопрос? Я могу начать, Кавен. Для стенограммы YPCC. Технически это возможно, такое расширение может иметь место. Но мне кажется, что самый... Ну, вопрос заключается, почему нам нужно расширить количество идентификаторов, то есть эти буквы, идентификаторы. Если вы посмотрите на текущую ситуацию, да, добавление букв не будет иметь какого-то важного влияния. Но проблема, какую проблему мы будем решать, если мы добавим новые идентификаторы? В этом заключается ответ от Verizon. Мне кажется, я еще добавлю, что это повторяющийся вопрос. Мы часто его получаем, нам часто задают его. И ответ заключается в том, что RSAC смотрит не только на то, чтобы расширить, но и сократить их количество. Может быть, 13 — неправильное число, может быть, нужно меньше. И это сейчас, этот вопрос в нашем списке работы, и мы его рассматриваем, как сказали. И, конечно, наша цель будет состоит в том, чтобы решить технический вопрос, получив ответ на данный вопрос. Спасибо, Кави и Брэд. И сейчас я открываю прения в зале. Вот, джентльмен спереди. Пожалуйста, я напомню, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, кого вы представляете. Большое спасибо. Меня зовут Абдул-Карим. Я из Нигерии, я являюсь стипендиатом первый раз на конференции ICANN, и вопросы здесь с корневыми серверами. Возможно, некоторые серверы, они дуплицируются в мире с одним и том же адресом, IP-адресом. Таким образом, проблема с дупликацией у вас как решается, как это можно решить? Когда дуплицируются и IP-адресы, Фрейк. Итак, это вопрос в связи с Anycast. Было обсуждение, и это было освещено в презентации. Самое главное, это маршрутизация. Каждый сервер не только свою работу делает, отвечая на запрос, но и работать с BGP, с ISP или IXP, с которыми они связаны. И затем они анонсируют их адрес. Когда поступает запрос откуда-то в адрес, маршрутизация затем незамедлительно остановится с сервером, который находится ближе всего. И посмотрим, если маршрутизации нет или что-то произойдет, тогда этот адрес из этого места удаляется из BGP, и уже BGP не является портом для маршрутизации. И тогда есть случаи, когда будут предлагать тот же самый адрес и переходят на другое место. Именно таким образом работает маршрутизация. В худшем случае, я не знаю, почему это может произойти, можем это гипотетически произойти, если адрес уже не существует для маршрутизации. Одна из причин могла бы быть, что тогда запрос, и вернее, адрес, возможно, перешел куда-то в другое место. Тогда вот такое двухстороннее решение. Итак, мне хотелось бы добавить. Когда вы используете Anycast, каждый сервер обладает двумя IP-адресами. Один IP-адрес для всех компьютеров, а другой используется для DNS-трафика. DNS-сервер обладает одним уникальным IP-адресом, который используется оператором для того, чтобы достичь администратора сервера. Итак, да, существует запрос DNS или текстовой запрос. И существуют разные варианты. В каждом случае возникает имя, которое можно использовать в запросе. Я могу показать это на компьютере, если вам интересно. Спасибо за этот вопрос и такой комплексный ответ. Вот джентльмен сзади, пожалуйста, из Британии. Говоря о безопасности DNS и DNSSEC, вы не могли бы нам рассказать, где это было полностью введено и какие проблемы возникли во время реализации? Итак, вопросы о реализации DNSSEC. Пожалуйста, кто-то желает ответить? Мне кажется, есть семинар по DNSSEC в среду. И в начале данного семинара они тоже будут говорить о статистике реализации DNSSEC во всем мире. Так что вы можете обратиться к этим данным. Итак, Брэд, это немножко не относится к полю деятельности RSSEC. Возможно, если это связано с корнем, да, мы можем это проанализировать. Итак, Гавин, RSPCC, я хочу сказать, мы публикуем как операторы корневой зоны после того уже, как была ассигнована зона. То есть мы просто ведем дистрибьюцию распределения в корневой зоне. Мы делаем то, что все, что мы получаем, мы это все сохраняется, все это должным образом распределяется. Итак, если еще другие вопросы, джентльмен вот сзади. Тарун из Кирибати. У меня вопрос. Когда мы реализуем DNSSEC, будет ли проблема с поддоменами, который находится под .com, у которых нет ключей, возникла ли какая-то проблема? Да, опять же, это вопрос в связи с DNSSEC. Возможно, это более подходящий вопрос для завтрашнего семинара по DNSSEC. Так что я приглашаю вас на этот семинар. Пожалуйста, подойдите ко мне, и я вам подробно объясню повестку дня данного семинара. Итак, я перейду сейчас к вопросу онлайн, а затем вы следующие. У меня есть еще один вопрос от Хосе де ла Крус. И вопрос следующий. Кто может участвовать в RSSEC? RSSEC, есть комитет центральный, 8 человек участвуют в нем, которые являются экспертами в данной области, и все наши рабочие группы отвечают этому комитету и подотчетному комитету, и это уже было и в презентации. Членство в комитете, если вы заинтересованы в членстве, у нас есть комитет по членству, который рассматривает заявки. Вы должны предоставить ваше заявление о заинтересованности и направить его. Если вы являетесь частью комитета, вы будете являться частью решения. Спасибо, Хосе, за данный вопрос. Джентльмен, Стив, я еще хочу добавить. Итак, добавлю, большинство из технической работы, она реализуется этого комитета. Таким образом, RSSEC, как вы видели на слайдах в презентации, это организация, которая объединяет операторов корневых серверов. А мы занимаемся административной работой. Конечно, затем мы получаем рекомендацию, мы затем формируем рабочую группу и в нашем комитете. И если мы хотим быть частью решения, мы также присоединяемся к рабочей группе. Итак, если какой-то вопрос возникает, то есть работа ведется внутри этого комитета, то есть вы будете являться частью этой работы. Итак, то есть мы, члены этого комитета, мы не только просто какие-то документы пишем, мы активно занимаемся решением проблем. И следующий вопрос. Меня зовут Абдукай. Вновь я хочу задать вопрос. Хотелось бы узнать, как часто заседает РСАК, как часто заседает ваш центральный комитет? Брэд, РСАК заседает каждый месяц. У нас конференц-звонки проводятся. Эти все конференц-звонки, они открыты, характер носят, да? Да, нет, извините меня, наша РСАК встречается в личной форме здесь, в рамках конференции ICANN. В последние годы мы проводим 2 семинара в год, и мы проводим как бы анализ по эволюции нашей работы и подводим итоги на наших личных встречах, на конференции. В отношении нашего центрального комитета у нас постоянно ведется работа в рамках рабочих групп. Возможно, бывают иногда еженедельные звонки или 2 раза в неделю. Все зависит от работы. Сам комитет центральный встречается здесь на ежегодном генеральном собрании. И комитет принял к решению, что мы будем встречаться на ежегодном генеральном собрании ICANN, а также это именно на конференциях ICANN мы встречаемся. Итак, и на конференциях ITF. В последний раз мы встречались в Монреале, в Канаде. Итак, еще вопрос от джентльмена Гонин Темба от регулятора, телеком-регулятора Зимбабве. Мы сейчас развертываем корневой сервер в Зимбабве. Как вы считаете, как вы это проводите? Это, как вы организуете работу? Есть ли какие-то требования, которым необходимо в первую очередь выполнять? Я отвечу на вопрос. Итак, по крайней мере, большинство операторов корневой зоны, они с нетерпением участвуют в данных обсуждениях. То есть не ведутся обсуждения между страной и оператором, а то есть какой-то организацией по хостингу. В большинстве случаев это пункт обмена трафиков или IP-провайдер. И вы правы, есть определенные требования, они в первую очередь технические, финансовые требования должны быть выполнены. Мы работаем над тем, чтобы создать список контактных контактов, и мы пытаемся объяснить, как мы видим отношения в данном случае, и другие члены, конечно, с другой стороны свою картинку представят. Таким образом, мы посмотрим, если мы анализируем, чтобы да, требования были выполнены. Лиман, вам слово. Есть ли еще вопросы? Джентльмен, спереди снова. Меня зовут Дюк Марин. Я снова хочу задать вопрос. Я подумал. Да. Итак, DNS-сервер является частью, неотъемлемой частью интернета, и работа RSAC очень открытая работа. Итак, если какие-то... Мы говорим о плохих ребятах, которые хотят атаку провести корневого сервера. Итак, любой... Как мы можем предотвратить это? Как мы можем работать вместе? Что вы думаете? Да, очень интересная работа о плохих ребятах. Как мы работаем в этом случае? Да, очень интересный вопрос, потому что Я говорю в данном случае только от моей организации, но большинство операторов разделяют это чувство. То есть мы очень открыты не только в смысле нашей работы, но и дизайн DNS тоже открытый. Существует в большинстве случаев, публикуются такие случаи, а так система открыта. И учитывая мощность нашу, мощность технической точки зрения, мы можем гарантировать и ответ на любой запрос. Если бывают какие-то нелегитимные запросы, то есть атаки, конечно, будьте уверены, что мы очень мощную систему обладаем, чтобы ответить и отреагировать на любой запрос, даже нелегитимного характера. Да, это системы, которые профессионально организованы, за ними стоят инженеры, технический персонал. Мы уверены в целостности нашей системы, серьезно подходим к этому. Когда вы хостингом какого-то случая, например, занимаетесь, тогда есть требования, кто может иметь доступ к определенным машинам и так далее. Таким образом, безопасность у нас является приоритетом. И DNS по своему дизайну является, конечно, открытой системой, но в этом заключается сама природа протокола, если хотите. Брат, еще конкретно в связи с вашим вопросом, и хочу сказать, что наш комитет открыт, и мы... То есть ваш вопрос был связан именно с какой-то нелегальной деятельностью, да? Да, да, конечно, есть определенный риск. Мы хотим быть открытыми и транспарентными, чтобы люди обменивались различными точками зрения, и мы хотим предложить различные решения. Я как председатель, как сопредседатель, я уверен, что существует больше людей, которые с хорошими намерениями работают. Но если такой люди, такие плохие ребята появляются, мы знаем, что мы можем их определить и выявить. Но есть такой риск. Следующий вопрос, джентльмен сзади. Hello, меня зовут Ронен Гусанин, я из Индии. Я хотела бы вернуться к вопросу, который вы затронули в начале презентации о трафике. Не определяется корневым сервером, а маршрутизаторами. Итак, в отношении того, что вы говорили, что RSEC, там требование 002, которое... в соответствии с которым оператор должен публиковать статистику. То есть если я хочу определить, в чем, каков итоговый трафик в определенном месте, определенной стране, как я могу экстраполировать некоторые из статистики, которая публикуется онлайн, которая является открытым источником, который находится в открытом источнике. Брэд из Версайн, мне кажется, краткий ответ – нет, такого нельзя сделать. Трафик, корневой трафик DNS измеряет общий трафик. Но, извините, я хотела бы узнать, как мне сделать какую-то оценку, такую достаточно приблизительную, но справедливую оценку трафика в целом. И, как говорил Брэд, чтобы... И просто сделать оценку, вы не можете использовать DNS. DNS не является должной платформой для этого. Вы тогда, может быть, в Google системе должны обратиться. Они смотрят на трафик, на общий трафик. Они там это смотрят на регион и на страну. Но контент не проходит через DNS. И еще, во-вторых, если вы смотрите на корень, большинство резервов каширование не видно для нас. То есть это невозможно. Невозможно даже какую-то полезную оценку провести даже для этого случая.
И я хочу к этому еще одну вещь добавить. Когда вы идете в корневую систему и по статистике получаете столько-то запросов IPv6 и так далее, спрашивается про запросы в корень. То есть народ пытается найти .com, .net и так далее. Они не ищут конкретные места размещения, конкретные компании они не ищут. Они, поэтому это просто не тот комплект данных. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Есть ли вопросы в сети? Вопросов в сети нет. Да, пожалуйста. Меня зовут Абдукей. Я задам еще один вопрос. Что касается ARSAC и организованного наращивания технических возможностей, вы делаете что-нибудь особое для менее развитых стран, для каких-то заинтересованных сторон, потому что те, кто никогда не сталкивался с корневыми серверами, могут заинтересоваться тем, чем вы занимаетесь. Или бывают люди, которые не занимаются этим в своей повседневной жизни, но хотели бы узнать побольше. Ответ. Я не уверен, что я правильно понял вопрос, но в первую очередь я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали сюда по программе Fellowship, за то, что вы проявляете такой интерес. Что касается наращивания технических возможностей, у каждого может быть свой индивидуальный план. Например, допустим, в регистратуре по Центральной Азии делается что-то, что не делается в Африке, но то, что, чем занимаемся мы, скажем, в той же Африке, у нас есть меморандум о понимании с Африкой, с Тихоокеанским регионом. Конкретно по Африке, чем мы занимаемся? Мы создали... Точнее, не мы, а EFRONIC имеет организацию, которая обеспечивает финансирование для проведения выступлений перед заинтересованными сторонами. И мы финансируемся через этот фонд, который был создан АФНИКом. Мы, например, вот такой метод сотрудничества избрали. Другие сотрудничают с другими регионами на каких-то других основах. Поэтому это нужно проверять по регионам. Также звучал вопрос, как получить корневые инстанции. На веб-сайте .org у вас есть список операторов. Там же есть их собственный веб-сайт для корневого сервиса. Поэтому вы можете посмотреть различные веб-сайты по корневому сервису. И там вы можете напрямую или косвенно обратиться к этим сервисам, потому что они там все в списке. Я хочу добавить, потому что многие из этих вопросов носят операционный характер, и вам было бы полезно пообщаться с корневыми операторами. Но и опять-таки я напоминаю о функциях ARSAC. Мы формируем рекомендации по общим вопросам. Технические вопросы не идут через ARSAC. Мы отвечаем на все, что можем, обеспечиваем прозрачность. Но еще раз хочу подчеркнуть, есть разница между корневыми операторами и ARSAC. Я хочу еще раз напомнить, что это разные вещи. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, Лиман, последнее замечание. Если у вас возникнут вопросы после заседания, обращайтесь ко мне лично, не обязательно ко мне, к любому из нас. Мы не случайно здесь оказались, мы будем рады поговорить с вами лично и попытаться ответить на все вопросы, которые у вас накопились. Опять-таки я хочу, чтобы вы учли тот факт, который теперь отражен на веб-сайте ARSAC. мы не все операционные вопросы получаем. Мы пытаемся объединить их по теоретическим категориям и осветить в своих выступлениях, учитывая вопросы, которые мы получаем обычно, как всегда, и учитывая новейшие изменения в этой области. Поэтому обращайтесь к нам через веб-сайт, и мы включим это там, страницу вопросов и ответов. Я хочу показать вам на экране. Это веб-сайт РСАК. Здесь проходят встречи, здесь проходят заседания группы подготовки РСАК. Вы можете здесь ознакомиться со стенограммами, с тем, кто может стать членом РСАК, а также часто задаваемые вопросы. Веб-сайт rootserver.org – это служба для отдельных корневых серверов. Если у вас есть конкретные вопросы, здесь контактная информация, куда вы можете обратиться. Также это содержится в выступлении, где мы взяли карту Anycast, и вы можете на этой карте получить дополнительную информацию. На этом веб-сайте тоже все очень подробно описано. На этом, если других вопросов нет, я хочу поблагодарить всех за участие, хочу поблагодарить членов РСАК за то, что они ответили на наши вопросы. Спасибо, заседание объявляю закрытым.